Глава 9. Сейчас, когда миновало уже 2 года, остаток этого дня и ночи, и следующий день мне вспоминаются только как беспрестанное коловращение полицейских, фотографов и репортеров на вилле Гэтсби. Поперек ворот протянули веревку и поставили полицейского, чтобы не пропускать любопытных. Но ребятня очень скоро пронюхала, что можно пробраться в сад со стороны моего участка, и около бассейна все время вертелись стайки ротозеев-мальчишек. Какой-то уверенно державшийся мужчина, возможно, детектив, склонясь над телом Уилсона, произнес слово «сумасшедший». Апломб, с которым было брошено это замечание, стал камертоном для отчетов, появившихся в утренних газетах. Эти отчеты были как ночные кошмары. Фантастичны, навязчивы, обстоятельны в мелочах и далеки от действительности. Когда Михаэль с наследствии рассказал о ревнивых подозрениях Уилсона, я решил, что теперь вся история неминуемо будет преподнесена публике в скабрёзно-пасквильном виде. Однако Кэтрин, которой тут было что сказать, не сказала ни слова. Она проявила нежданную силу характера. В упор, глядя на следователя из-под своих выправленных бровей, клялась, что этого Гэтсби ее сестра знать не знала, что с мужем ее сестра всегда жила душа в душу и что вообще за ее сестрой никаких грехов не водилось. Она даже себя самое в этом убедила и так рыдала, уткнувшись в платок, как будто и тень сомнения на этот счет оскорбляла ее чувства. И Уилсон был низведен на уровень невменяемости от горя, с тем, чтобы по возможности упростить все дело. Так на том и осталось. Впрочем, мне все это представлялось далеким и несущественным. Вышло так, что у Гэтсби не оказалось в наличии близких, кроме меня. С той минуты, как я позвонил в поселок Уэстэк и сообщил о несчастье, любые догадки, любые практические вопросы, требовавшие решения, все адресовалось мне. Сначала меня это удивляло и смущало, но время шло, и от того, что Гэтсби лежал там, в своем доме, не двигался, не дышал и не говорил, во мне постепенно росло чувство ответственности. Ведь больше никто не интересовался им. Я хочу сказать, не испытывал того пристального личного интереса, на который каждый из нас имеет какое-то право под конец. Я позвонил Дэзи через полчаса после того, как его нашли. Сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. И не оставили адреса? Нет. Не говорили, когда вернутся? Нет. А вы не знаете, где они? Как с ними связаться? Не знаю, не могу сказать. Мне хотелось найти ему кого-нибудь. Хотелось войти в комнату, где он лежал, и пообещать ему: «Уж я вам найду кого-нибудь, Гэтсби, будьте спокойны. Положитесь на меня, я вам кого-нибудь найду». Имя Мейера Вулфшема в телефонной книге не значилось. От мрачного лакея я узнал адрес его конторы в Нью-Йорке и позвонил в справочную, но когда мне дали номер, был уже 6 час, и к телефону никто не подходил. «Пожалуйста, позвоните еще раз». «Я уже 3 раза звонила. У меня очень важное дело. Сожалею, но там, видимо, никого нет». Я вернулся в гостиную и увидел, что в ней полно народу. Я даже принял было их за случайных гостей, всех этих представителей власти. Но хотя они откинули простыню и долго смотрели на Гэтсби испуганными глазами, в мозгу у меня не переставало настойчиво биться: «Послушайте, старина, вы мне должны найти кого-нибудь. Вы должны приложить все силы. Не могу я пройти через это совсем один». Меня стали спрашивать о чем-то, но я убежал и, поднявшись наверх, принялся торопливо рыться в незапертых ящиках его письменного стола. Он мне никогда не говорил определенно, что его родители умерли. Но нигде ничего не было. Только со стены смотрел портрет Дэна Коди, свидетель давно забытых бурь. На следующее утро я послал мрачного лакея в Нью-Йорк к Вулфшему с письмом, в котором спрашивал о родственниках Гэтсби и просил приехать ближайшим поездом. Впрочем, последняя просьба мне самому показалась излишней. Я не сомневался, что он и так бросится на вокзал, едва прочитает газеты, как не сомневался и в том, что от Дейзи еще утром будет телеграмма. Но ни телеграмма, ни мистер Вулфшем не прибыли. Прибывали только все новые полицейские, фотографы и репортеры. Когда я прочитал привезенный лакеем ответ Вулфшема, во мне поднялось чувство гнева, смешанного с отвращением. И в этом чувстве мы с Гэтсби были заодно против них всех. Дорогой мистер Карроуэй, это для меня один из самых тяжелых ударов за всю мою жизнь. Я просто не могу поверить, что это правда. Безумный поступок этого человека должен всех нас заставить призадуматься. Я не могу приехать в данное время, так как занят чрезвычайно важным делом, и мне никак нельзя впутываться в такую историю. Если смогу быть чем-либо полезен потом, уведомьте меня письмом через Эдгара. Меня подобные вещи совершенно выбивают из колеи, я потрясен и не могу прийти в себя. Искренне ваш, Мэйер Вулфшем. И внизу торопливая приписка. Прошу уведомить, как с похоронами и так далее. О родственниках ничего не знаю. Когда в холле под вечер зазвонил телефон, и междугородняя сказала, вызывает Чикаго, я был уверен, что это, наконец, Дейзи. Но в трубке послышался мужской голос, глухой и плохо слышимый издалека. «Это говорит Слэгл!» «Вас слушают?» Фамилия мне была незнакома. «Хорошенькая история, а? Вы мою телеграмму получили?» Никаких телеграмм не было. «Молодой Паркер влип», — сказал голос скороговоркой. «Его сцапали, когда он передавал бумаги в окошечко. Из Нью-Йорка поступило сообщение с указанием номеров и серий, буквально за 5 минут до того. Что вы на это скажете, а? В такой дыре никогда не знаешь, на что нарвешься». Задыхаясь, я прервал его. «Алло, послушайте! Вы не с мистером Гэтсби говорите! Мистер Гэтсби умер!» На другом конце провода долго молчали. Потом послышалось короткое восклицание, потом в трубке щелкнуло, и нас разъединили. Кажется, на третий день пришла телеграмма из какого-то городка в Миннесоте, подписанная Генри Ч. Гэтс. В телеграмме говорилось, что податель немедленно выезжает и просит дождаться его с похоронами. Это был отец Гэтсби, скорбного вида старичок, беспомощный и растерянный, увернутый, несмотря на теплый сентябрьский день, в дешевое долгополое пальто с поясом. От волнения глаза у него непрерывно слезились, а как только я взял из его рук саквояж и зонтик, он стал дергать себя за реденькую седую бороду, так что мне с трудом удалось снять с него пальто. Видя, что он еле держится на ногах, я повел его в музыкальный салон, усадил там и, вызвав лакея, сказал, чтобы ему принесли поесть. Но есть он не стал, а молоко расплескалось из стакана, так как у него дрожала рука. «Я прочел в Чикагской газете», — сказал он. «В Чикагской газете было написано. Я сразу же выехал. У меня не было вашего адреса». Его невидящий взгляд все время перебегал с предмета на предмет. «Это сделал сумасшедший», — сказал он. «Конечно же, сумасшедший». «Может быть, вы хоть кофе выпьете?» — настаивал я. «Нет, я ничего не хочу. Мне уже лучше, мистер Карроуэй. Мне уже лучше, вы не беспокойтесь». «Где он, Джимми?» Я проводил его в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Несколько мальчишек забрались на крыльцо и заглядывали в холл. Я им объяснил, кто приехал, и они неохотно пошли прочь. Немного погодя, дверь гостиной отворилась, и мистер Гэтс вышел. Рот у него был открыт, лицо слегка побагровело, из глаз катились редкие неупорядоченные слезы. Он был в том возрасте, в котором смерть уже не кажется чудовищной неожиданностью. И когда он, впервые оглядевшись вокруг, увидел величественную высоту сводов холла и анфилады пышных покоев, открывавшиеся в обе стороны. К его горю стало примешиваться чувство благоговейной гордости. Я отвел его наверх, в одну из комнат для гостей, и пока он снимал пиджак и жилет, объяснил ему, что все распоряжения были приостановлены до его приезда. «Я не знал, каковы будут ваши пожелания, мистер Гэтсби».
«Моя фамилия Гэтс».
«Мистер Гэтс, я думал, может быть, вы и захотите увезти тело на запад». Он замотал головой.
«Джимми всегда больше нравилось здесь, на востоке. Ведь это здесь он достиг своего положения. Вы были другом моего мальчика, мистер... Мы с ним были самыми близкими друзьями. Он бы далеко пошел, можете мне поверить. Он был еще молод, но вот здесь у него было хоть отбавляй».
Он внушительно постучал себя по лбу, и я кивнул в знак согласия.
«Поживи он еще, он бы стал большим человеком, таким, как Джеймс Хилл. Он бы большую пользу принес стране».
— Вероятно, — сказал я, замявшись. Он неловко стащил с постели расшитое покрывало, лег, вытянулся и мгновенно уснул. Вечером позвонил какой-то явно перепуганный субъект, который, прежде чем назвать себя, пожелал узнать, кто с ним говорит. — Говорит мистер Карроуэй.
— А-а-а! — отозвался он. — А я Клин Спрингер.
Я тоже обрадовался. Можно было, значит, рассчитывать, что за гробом Гэтсби пойдет еще один старый знакомый. Не желая давать извещение в газеты, чтобы не привлечь толпу любопытных, я решил лично сообщить кое-кому по телефону, но почти ни до кого не удалось дозвониться. «Похороны завтра», — сказал я, — «нужно быть на вилле к 3 часам. И будьте так любезны, скажите всем, кто захотел бы приехать».
«Да-да, непременно», — поспешно ответил он. И «я вряд ли кого-нибудь увижу, но если случайно...»
Его тон заставил меня насторожиться.
«Вы сами, разумеется, будете?»
«Постараюсь, непременно постараюсь. Я, собственно, позвонил, чтобы...»
«Минутку», — перебил я. «Мне бы хотелось услышать от вас точно. Вы будете?»
«Видите ли, дело в том, что я теперь живу у одних знакомых в Гринвиче, и...» Завтра они на меня в некотором роде рассчитывают. Предполагается что-то вроде пикника или прогулки, но я, конечно, приложу все старания, чтобы освободиться. У меня невольно вырвалось «эх». И он, должно быть, услышал, потому что сразу заторопился. «Я, собственно, позвонил вот зачем. Я там оставил пару туфель. Так не затруднит ли вас распорядиться, чтобы мне их прислали? Понимаете, это теннисные туфли, и я без них прямо как без рук. Пусть пошлют на адрес...»
На чей адрес я уже не слыхал. Я повесил трубку.
А немного спустя мне пришлось постыдиться за Гэтсби. Один из тех, кому я звонил, выразился в том смысле, что, мол, туда ему и дорога. Впрочем, я сам был виноват. Этот господин принадлежал к числу самых заядлых любителей позубоскалить насчет Гэтсби, угощаясь его вином, и нечего было звонить такому. На утро, в день похорон, я сам поехал в Нью-Йорк к мэру Вулфшему, не видя другого способа с ним связаться. Лифт остановился против двери, на которой значилось «Акционерное общество Свастика». По совету лифтера я толкнул дверь, она была не заперта, и я вошел. Сперва мне показалось, что в помещении нет ни души, и только после нескольких моих окликов за перегородкой заспорили 2 голоса. И минуту спустя из внутренней двери вышла хорошенькая еврейка и недружелюбно уставилась на меня большими черными глазами.
«Никого нет», — сказала она. «Мистер Вулфшем уехал в Чикаго».
Первое из этих утверждений явно не соответствовало действительности, так как за перегородкой кто-то стал фальшиво насвистывать розовый куст.
«Будьте добры сказать мистеру Вулфшему, что его хочет видеть мистер Карроуэй. Как же это я ему скажу, если он в Чикаго?»
В эту минуту из-за двери позвали «Стелла!» И я сразу узнал голос Вулфшема.
«Оставьте на столике вашу карточку», — поспешно сказала женщина. «Он вернется, я ему передам».
«Послушайте, я же знаю, что он здесь.
Она шагнула вперед, негодующе подбоченясь. — Повадились тоже врываться сюда, когда вздумается, — заговорила она сердито. — Покоя нет от вашего брата. Раз я говорю, он в Чикаго, значит, он в Чикаго.
Я назвал имя Гэтсби.
— О! — она снова на меня посмотрела. — Тогда погодите минутку. Как вы сказали ваша фамилия?
Она исчезла.
Мгновение спустя мэр Вулфшем стоял на пороге, скорбным жестом протягивая ко мне руки. Он увлек меня в свой кабинет, сказал почтительно приглушенным голосом, что сегодня печальный день для всех нас, и предложил мне сигару. «Помню, каким он был, когда мы с ним встретились впервые», — заговорил он, усевшись. «Молодой майор, только что из армии, весь в медалях, полученных на фронте. И ни гроша в кармане. Он все еще ходил в военной форме, так как ему не на что было купить штатский костюм. Первый раз я его увидал в бильярдной Уайнбреннера на 43-й улице, куда он зашел попросить какой-нибудь работы. Он уже несколько дней буквально голодал. Я его пригласил позавтракать со мной, так поверите ли, он за полчаса наел на $4 с лишним».
«И вы помогли ему встать на ноги?» — спросил я.
«Помог? Я его человеком сделал. Я его вытащил из грязи, из ничтожества. Видишь же, молодой человек, красивый, обходительный. А когда он еще мне сказал, что учился в Оксфорде, я сразу сообразил, что от него может быть прок. Заставил его вступить в американский легион, он там быстро выдвинулся. А тут дело для него нашлось. У одного моего клиента в Олбани. Мы с ним были как два пальца на одной руке». Вулфшем поднял два толстых пальца. «Где один, там и другой».
Интересно, — подумал я, — действовало ли это содружество во время истории Суорд-Сирис в 1919 году? «А теперь он умер, — сказал я, — и вы, как его ближайший друг, приедете сегодня на похороны».
«Да, я бы очень хотел приехать, — сказал он.
— Вот и приезжайте». Волосы у него в ноздрях зашевелились, на глазах выступили слезы, и он покачал головой.
— Не могу. Мне в такие истории лучше не впутываться, — сказал он.
— А никакой истории и нет. Теперь все уже кончено.
Если человек умирает не своей смертью, я всегда стараюсь не впутываться. Держусь в стороне. Вот был я помоложе, тогда другое дело. Уж если у меня умирал друг, все равно как, я его не покидал до конца. Можете считать меня сентиментальным, но... Так уж оно и было, до самого конца.
Мне стало ясно, что по каким-то причинам он твердо решил на похороны не ездить, и я встал.
«Вы окончили университет?» — ни с того ни с сего спросил он.
Я было подумал, что сейчас речь пойдет о контактах, но он только кивнул и с чувством пожал мне руку.
«Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер», — заметил он. «Мертвому это все ни к чему. Лично я так считаю».